В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Украинский 2014, можно сказать, определяющий год в истории страны, который во многом стал определяющим годом не только для самой Украины, но и для соседних с ней государств, для Европы, для отношений между Украиной, Россией и Западом. Разумеется, об этом времени еще будут написаны исторические монографии и политические исследования. Но сейчас, в конце 2014 года, мы будем обсуждать главные его тенденции с гостями в киевской студии «Радио Свобода». Я хочу представить вам директора агентства моделирования политической ситуации Виталия Балу. Здравствуйте, Виталий. И представителя правления Центра Пента, политолога Владимира Фисенко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Естественно, полчаса – это, честно говоря, очень такой сложный формат для такого разговора. Да, вот вы же улыбаетесь об итогах года. Но тем не менее, давайте вот я хотел вас такой простой человеческий, не патологический вопрос вам задать. А вот что все-таки вот главное такое вот событие, главный момент, который для вас стал определяющим в уходящем году? Начнем с вас, Виталий. Вот эмоционально.
С моей точки зрения, Украина получила возможность определиться в мире, то есть ее место.
Какого но это места? Оценка, а это не событие, не момент.
Правильно, это оценка, но к этому привели события. И главное событие, это, безусловно, как мы в Украине называем, революция достоинства. Я называю это протестным движением, потому что это было по всей Украине, это более 3,5 миллионов людей активно участвовали, то есть активно, непосредственно участвовали. Я думаю, что это практически, с моей точки зрения, феномен 2021 столетия, да, вот Украина показала вот протестные движения, которые были свойственны, скажем так, 19-е столетие, 18-е столетие. И самое главное, вот мотивация, которая заставила людей выйти на улицы, и эти, скажем, проблемы, они до сих пор не решены. И в этом смысле еще много-много нужно сделать. Но вот эти события фактически дали возможность Украине определиться, где она, именно в новом формате, который сейчас создается в мире.
Виталий сразу моделирует. Я отметил бы не только Майдан. Безусловно, это главное событие, определяющее событие и во внутренней, и во внешней политике страны. Но есть еще два события, которые очень серьезно заменили, в том числе и место Украины в мире. И, собственно говоря, создали тот феномен, который сейчас называют многие украинским кризисом. Я имею в виду захват Крыма России и войну на востоке Украины. Это принципиально...
Как бы следствие Майдана, по сути, или нет?
Не согласен. Логическая связь между этими событиями есть, особенно между захватом Крыма и кризисом на Донбассе. Но когда говорят, что захват Крыма и Донбасс стали следствием Майдана, я не разделяю эту точку зрения, потому что вот я напоминаю 2004 год и 2005 год. Тогда были похожие события, но захвата Крыма не произошло. И сейчас захват Крыма и кризис на Донбассе – это следствие агрессивной политики России, прежде всего. Ведь Россия могла по-другому отреагировать на второй Майдан. Она отреагировала самой жесткой, конфликтной, агрессивной форме. Она, вопреки международному праву, захватила Крым. И вот именно захват Крыма вызвал второе тектоническое событие. Опять-таки, попытка была первая еще в марте, но не получилось. А в апреле это уже были скоординированные действия по сепаратистскому кризису на Донбассе. И там ФСБ сыграла не последнюю роль, и российские граждане. Но и общественные настроения поменялись после Крыма. Вот я уже как аналитик, политолог заметил после Крыма уже, начиная с марта, некоторые мои знакомые в Харькове, например, стали мне говорить или писать, во мне проснулась русскость. Возникла иллюзия у жителей, части жителей Донбасса, Харькова, Одессы. Раз Россия взяла Крым, могут взять и нас. Этого не было раньше.
И надо просыпаться, пока не поздно.
Да. И вот это же русская весна, так называемая. А в итоге сейчас совсем другие настроения. Сейчас уже видят, что Россия не берет. Не берет Донбасс. Я думаю, и Харьков с Одессой не будет брать.
И проснулась украинскость.
Совершенно верно, да. И ситуация по-другому развивается. Но так или иначе, вот Крым и Донбасс – это тоже драматические события 2014 года. И вообще какая-то мистика есть. Вот 2014 год, 100 лет назад и сейчас. Ну и еще один момент отметить. Это самый тяжелый, самый драматичный год для Украины за ее новейшую историю, за все годы ее независимости.
Вероятно, можно говорить, в принципе, о сломе той государственности, которая появилась в 1991 году. И тут мы можем, кстати, обратиться к оценке, я бы сказал, самого авторитетного свидетеля этих событий, Владимира Путина. Ведь он же после захвата Крыма в беседе с журналистами сказал, что, по его мнению, Украина теперь новое государство. И всякое там нужно точно сказать новое государство, поэтому мы можем не выполнять своих каких-либо обязательств перед предыдущим. Но, может быть, с точки зрения политологической, Владимир Путин как раз прав? Это может быть действительно теперь новое государство?
Я думаю, что на самом деле Путин оправдывал свои действия, то есть он пытался уйти от юридических последствий невыполнения Будапештского меморандума. С моей точки зрения, есть четкое определение, это профессор Василенко, международного права профессор, дал Россия последние годы, я думаю, еще раньше, практически ведет, мы это определили как гуманитарную агрессию. против Украины, это информационная, это языковая, да, это историческая, культурная и конфессионная. Она дала сбой. Последний вариант был, это русский мир. Мы помним, да, как они усиливали свое как бы, влияние здесь. Не получилось, и потом тут я поддерживаю Владимира. Безусловно, они пошли бы дальше, потому что успешная Украина для Путина – это неприемлемый результат. Мы, условно говоря, забираем Украину из исключительной сферы влияния России и начинаем смотреть на историю России и историю Украины. И тут начинается очень много вопросов. Я думаю, России и российскому истеблишменту это не нужно. Они будут пытаться все сделать для того, чтобы мы не вышли из этой сферы, потому что практически они построили свою историю на истории Украины. И последнее заявление Путина о их князе Владимире, который Вихер, Саннеси и так далее, и так далее. Ну, я думаю, тут уже комментировать нечего.
Я на другое обращу внимание. Дело не только в Путине и в их давлении на Украину, стремление разрушить Украину и что-то построить новое на обломках, в том числе и некую Новороссию. Очень важно, что Майдан и последующие события в самой Украине, на мой взгляд, имеют такой важный смысл, как прощание с постсоветскостью, разрыв и с советским периодом, и с постсоветским периодом. Одна из главных причин возникновения Майдана – это кризис той политической и социально-экономической модели, которая возникла в 90-е годы, ну и в начале 2000-х годов. Вот эта модель, она худо-бедно как-то работала, но уже на второй срок президентства Кучмы возник кризис этой модели, что привело к первому Майдану. Но оранжевая революция не разрешила этих противоречий, поэтому неизбежен был второй Майдан. И вот даже такие символические действия, как слом памятников Ленина, вот эта десоветизация, разрыв с советским прошлым и отрицание постсоветской политической и социально-экономической системы, я думаю, в этом один из главных смыслов Майдана.
Вы же, Виталий, сказали, что, в принципе, те проблемы, вопросы, из-за которых начался Майдан 2013-2014 года, что они до сих пор не решены. Тогда получается, что если 2014 год не решил проблем, нужно ожидать еще следующего такого вот года?
Есть принципиальная разница, с моей точки зрения. В 2004 году общество, то есть граждане активные, они передали политикам возможность эти изменения сделать. Сейчас все наоборот. Мы видим парадоксальную ситуацию. Большинство политиков, политического класса, оно не хочет изменений, они не желают изменений. А общество наоборот, то есть большая масса, то есть критическая масса граждан Украины, они выступают за. И они будут главным, наверное, сейчас мотиватором, да, как мы говорим, улица будет на них давить. Слава богу, появились небольшая, правда, часть уже внутри политического класса, люди, которые хотят эти изменения, я думаю, вместе они, по большому счету, ну, с большими проблемами, но есть шанс, все-таки изменения будут, и реально мы будем строить, по большому слову, Путин тут прав, другое государство, потому что институты государственности показали, что Украина как страна вроде существует, а как государство тут много вопросов. И война это было лучшее очищение как бы и граждан, и политического класса, лучшая иллюстрация. И более того, война... Естественно, этого никто не хотел. И несмотря на трагические страницы истории, война, с моей точки зрения, лучшее время для реальных кардинальных изменений, то есть для реформ в стране. То есть посмотрим, как власть будет этим пользоваться.
Действительно, есть принципиальное отличие между ситуацией 2005 года, вот как бы послереволюционный год, и 2015 годом. Потому что, во-первых, действительно есть фактор войны. Он очень сильно повлиял на общество, на ситуацию и в Украине, и вокруг Украины. Но действительно есть изменения и в самом политическом классе, а самое главное в общественных настроениях. И, кстати говоря, что тоже очень важно, если после 2005-го был 2006 год,
ну, очевидно, что
смена власти, реванш, и вот этот большой компромисс между Ющенко и Януковичем, сейчас такое вряд ли возможно. Во-первых, потому что изменилась политическая структура страны.
После 2014-го все равно будет 2015-й. Это мое открытие.
Так, нет, но 15-й год я имею в виду с другим наполнением. То есть не будет повторения. Не будет повторения. В том числе поменялась структура политическая. Если тогда все-таки вот это равновесие и разочарование, в том числе даже сторонников оранжевой революции, привело к реваншу партии регионов, которая быстро воскресла и снова пришла к власти. Сейчас такое невозможно, в том числе потому, что, как это ни печально, но тут положительный эффект есть. Потеряли Крым, часть Донбасса, но в результате бывшие оригиналы не смогут вернуться к власти, как бы они ни хотели. С другой стороны, абсолютно согласен с Виталием, поменялись общественные настроения. Если в 2005 году после распада и кризиса оранжевой команды возникло разочарование, какая-то депрессия возникла. Вот я вот очень показательно, годовщина того Майдана, осень 2005 года, ноябрь 2005 года и нынешний ноябрь, настроения-то разные. Тогда была депрессия, а сейчас скорее раздражение и жесткие требования по отношению к новой власти. Поэтому давление общества – это будет главный фактор на будущий год, и власть должна понимать. Вот еще один момент отмечу. Вот сегодня буквально меня спрашивали, а сможет ли власть по-новому править?
Да, как хочет, да, обещает, да, жить по-новому. Да.
Либо будет все по-старому. По-старому уже не получится. А если не сможет по-новому, их просто будут убирать от власти. Поэтому власть сейчас будет пытаться искать какие-то новые формы и способы, как управлять по-новому. А получится или не получится, это будет одна из главных интриг уже будущего года.
Политический эксперт Виталий Бала и политолог Владимир Фесенко в программе «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портников. Кстати говоря, когда вы говорили, Виталий, об очищении, так сказать, войной, это означает очень простую вещь еще одну, что, в принципе, люди в Украине, и это, кстати, касается практически всех других, наверное, бывших советских республик, они 23 года жили в неком таком картонном государстве, декоративном, вообще никто не замечал этого, вообще никто. Никогда никто не говорил так вот серьезно, послушайте, мы живем в стране без реальной армии, без реальных там спецслужб, без настоящей там сильной финансовой системы, без экономики, которая вообще могла бы быть самодостаточной. Достаточно интервенция. Если кто-то нас захочет завтра оккупировать, аннексировать нашу территорию, забрать, так сказать, наши валютные резервы, сделает это за неделю.
Ну, практически это Прибалтика выскочила из этого порочного, скажем, круга иллюзий.
Ну, потому что провела реформы.
Они уже вступили как бы в ЕС и так далее. Для нас, я думаю, мы учимся на своих трагических ошибках. Чуть-чуть раньше Грузия как бы свои ошибки учла, я думаю, вот у них будут серьезные проблемы в нынешней власти, грузинской имею в виду, которые попытались жить по-старому, сейчас начались проблемы, это по поводу того, что, я думаю, у нас это не получится по-старому, пусть посмотрят. В Грузии попытались вернуться к старой модели управления, это не получилось. Но самое, наверное, главное, что вселяет оптимизм, это общество, да, граждане, они хотят жить в другом государстве. Они хотят жить в стране, как я называю, равных возможностей. И вот когда я говорю, что
где работают социальные лифты,
абсолютно правильно. Говоря, да. И когда я говорю о протестном движении, я хотел бы, чтобы политики понимали, протестное движение – это не революция. Оно не заканчивается тем, что кто-то приходит на улицу банку и садится в кабинет президента, и на этом революция
закончилась.
Да, и революция закончилась. На самом деле, оно закончится тогда, когда они вот эти мотиваторы, которые заставили людей, вот эти проблемы, они начнут их решать, и тогда вот будет спадать вот это, даже не раздражение, это называющая такая пауза раздражения агрессии, да, которая вот я бы так, они пока взяли паузу, вот граждане, помогает в кавычках война, потому что все сфокусированы в основном активные люди, да, вот на войну, так на защиту своей территориальной ценности и суверенитета государства, но власти практически, с моей точки зрения, нету времени не просто говорить красивые слова, а даже действия, им нужно дать уже результат. В ближайший там месяц-два должен, может быть, только результат, потом какие-то действия и следующий результат. У меня впечатление, они продолжают дальше говорить, как будет хорошо все завтра. Нам нужно, чтобы было уже вчера хорошо.
Но все-таки у меня был вопрос, почему никто не понимал глубины этой проблемы. Мы же с вами тоже не понимали, надо признать.
Понимаете, ну я бы сказал так, аккуратно. Не до конца, может быть, понимали все глубины кризиса, да, вот и всей картонности. Да. Хотя, вот я себе уже зафиксировал, как бы появился ведь термин по отношению к Украине, ну термин-то общий, универсальный, failed state, неуспешное, неудачное государство. Он появился примкнуто к Украине еще до Майдана. Его активно использовали уже при Януковиче и даже при Ющенко начали. Но при Януковиче особенно активно.
Наши российские соседи.
Не только западные. Западные коллеги, да? Термин англоязычный, западные коллеги использовали его активно. Различные аналитические центры западные. Поэтому, и у нас, кстати, тоже об этом говорили. И кризисные тенденции мы видели. Но вот действительно степень картонности, скажем так, насколько все прогнило, вот именно государственные структуры. Мы говорили о слабости государственных институтов. А на самом деле оказалось, что фактически все наткнули, они рассыпались. Но, к сожалению, понимаете, вот что меня тревожит, продолжая тему, которую Виталий поднял, что сейчас, понимаете, кое-кто из новых уже политиков или тех, кто претендует на роль новых политиков, они пытаются использовать вот эти времянки или остатки старых институтов для того, чтобы делать что-то новое. Вот это очень опасно. По сути, надо создавать новые институты. Вот новое государство, это, по сути дела, совокупность совокупность, системная совокупность новых институтов.
А не жизнь на руинах.
Да, совершенно верно.
Нам легче построить новое, чем пытаться реформировать старые. То есть, я думаю, ошибка будет, если будут пытаться вот старые институты, которые действовали, практически институты, которые остались нам из времен Советского Союза. Да, они, это, кстати, они типа были адаптированы, но казалось, что они не адаптированы. Они жили сами по себе, да, вот государство, страна жила, то есть, вернее так, государство жило само по себе, а страна и общество жило само по себе.
Вы знаете, коллеги, очень хороший образ — это Дом профсоюзов, который вот тут рядом с нашим офисом, который был сожжен во время специальной операции украинских спецслужб по уничтожению Майдана, и вот он сожжен и стоит, и я уже слышу практически с февраля месяца, да, вот надо его восстанавливать или все-таки сносить и строить новый. Он говорит, нет, все-таки построим новый, нет, все-таки отреставрируем этот, нет, все-таки построим, и это продолжается по сей день, я вообще не уверен, что это закончится.
Это символ хороший, потому что у политиков идут те же самые дискуссии, либо отреставрировать, по сути, вот, кстати, термин реставрация, он ведь в контексте, совершенно верно, он ведь не обязательно контрреволюция, может быть, после революции реставрация, да, в таком модернизированном виде, вот не дай бог, да, поэтому это очень хороший символ, и сейчас надо думать не о реставрации старого, в таком новом, подрихтованном виде, а действительно о строительстве нового. И один момент еще отмечу, вот по поводу Прибалтики, там же очень важный момент был. Прибалтика, ну, страны Балтии интегрировались в Запад, в ЕС и НАТО. А перед нами эта задача только стоит, и боюсь, что в силу разных причин, в том числе и войны на Востоке, не удастся сделать это так быстро, как сделали страны Балтии.
Буквально неделю назад, да, вот агентство моделирования ситуации, мы предложили украинскому обществу как бы проект нового устройства государства Украины.
Монархия какая-то?
Не административно-территориальную, да, вот реформа, о которой говорят, а совсем по-другому. Идея очень простая – укрупнение регионов. Страны мы предложили, условно говоря, 10.
То есть вы просто предложили административно-территориальную реформу?
Но не совсем.
По сути?
Не по сути. Нет, почему? Потому что речь немножко идет о другом. Как пример, мы взяли Польшу, где было до 1999 года 49 воевод, сейчас 16. Укрупнение – это население, площадь – это экономические возможности, это культурные традиции и так далее, и так далее, и так далее. И потому что, опять же, с 1932 года у нас вот началось, да, вот эти 7 первых областей, Советский Союз, 21 век, у нас 25 областей. Я смотрю, децентрализация власти – это перераспределение вроде бы как бы там 70 на 30 или 40, не 60 бюджетных денег. Я думаю, вот это должно стать первым этапом реального переустройства вот государства. Это как вариант, это для дискуссии. Специалисты должны подключиться, мы должны взять оптимальный вариант того управления страной и устройства самой страны в широком смысле этого
для
слова.
Для этого сами регионы должны, во-первых, стремиться к увеличению своих прав.
Были проведены встречи с ассоциацией городов, там, да, вот все очень положительно к этому относятся. У нас не должны быть дотационные регионы. Это должны быть самодостаточные, но именно в социально-экономическом плане. В политическом, безусловно, как бы это унитарное государство, та же Польша – это унитарное государство. Поэтому, я думаю, и более того, это Вышеградская, это четверка, да, когда была встреча вот здесь недавно в Киеве, как раз Польша будет заниматься и помогать, консультировать именно в местном самоуправлении и децентрализации. То я хотел бы, чтобы наши политики не понимали децентрализацию, это просто так, ну, механически что-то сделать. Надо по-большому системно к этому подходить.
Ложку дегтя внесу в эти правильное рассуждение. Я просто сейчас, когда слышу о реформах, в том числе децентрализации, вопрос, кто будет заниматься? Вот по децентрализации. Если раньше я знал ответ на этот вопрос, Гройсман. Сейчас Гройсман в Верховной Раде. Кто в нынешнем правительстве будет заниматься децентрализацией?
Я отвечу очень быстро. Надо проводить местные выборы по новым правилам. Заходят новые люди. И именно на местах должны этим заниматься.
Виталий, согласен. Но вот от европейских коллег я уже слышу такую логику. На мой взгляд, она правильная. До местных выборов надо провести эту самую децентрализацию. И конституционную реформу, и бюджетную реформу. А времени очень мало. Понимаете, да. И у нас уже идет спор. Если весной проводить местные выборы, значит, уже сейчас надо активно проводить эту реформу, иначе потом будет поздно.
Не, весна, это мы все прекрасно понимаем, это некоторые политические партии, которые зашли, набрали больше голосов,
хотят,
чем они ожидали, они хотят на этой волне зайти в местные органы, как бы, да, по всей стране. Я думаю, что оптимально, это реально, это осень, надо подготовить всю законодательную базу, о чем вот Володя только что сказал, и как раз по новым правилам, да, должны выбираться другие люди, вот эти другие люди, я убежден, именно с регионом мы сможем сформировать новую политическую, экономическую и так далее, далее.
И чтобы они
страны.
Новые полномочия,
да,
новые
полномочия, безусловно. Чтобы они выбирались, у них были другие полномочия. Чтобы они начали как раз вот этот процесс объединения, возможно, регионов и свои какие-то предложения. Это не вопрос одного дня, когда я говорю, или одного года устройства.
Вот в 2014 году Украина потеряла Крым.
и потеряла часть Донбасса. И вот уже говорите о потере как о свершившемся факте, ну, или да, это да. все-таки некая протяженность историческая? Что это для вас?
И то, и другое. Потому что, к сожалению, по факту мы Крым потеряли, и если ничего не случится с Россией, я думаю, что это на достаточно длительную перспективу. По Донбассу есть варианты. Хотя, на мой взгляд, как раз 2015 год может стать либо годом обострения этого конфликта, чтобы окончательно как бы решить спор, кто будет контролировать Донбасс, либо одна, либо другая сторона, либо замораживание этого конфликта, а это будет означать, что действительно часть Донбасса опять-таки на какой-то период времени будет потеряна. И нам придется еще выстраивать какие-то отношения вот с этими потерянными регионами. И это должна быть стратегия, как их потом вернуть, либо мы действительно уже полностью отказываемся. Хотя вряд ли большая часть общества с этим согласится.
Действительно ли в обществе вот такие вот настроения, что нужно восстанавливать территориальную целостность, это вот задача номер один?
Я думаю, что нет. На самом деле есть большая опасность, с моей точки зрения, вот ментального разрыва, да, вот с той частью Донбасса, в другой части ДНР, страны, ДНР, да. ДНР, потому что мы уже слышим, когда говорят, почему мы должны туда ехать воевать, наши там сыновья, дети об этом говорят, да, родители. Жены своих мужей отправляют, почему они не защищают как бы свою территорию. Вот это самое главное, поэтому чем быстрее мы начнем решение этой проблемы, тем менее будет вероятность, как я говорю, вот этого ментального разрыва, потому что это тогда действительно будет уже особый Донбасс, как они обычно о себе говорили, там услышали, не услышали, а совсем будет ситуация уже по-другому. Уже реально будет большая проблема, и опять же, это все зависит от силы воли, я бы сказал, и политической ответственности руководства, каким образом может решать эту проблему на Донбассе. Донбассе на самом деле гораздо проще решить, вот, чем в Крыму. Это, мы понимаем, там есть очень много людей, которые поддерживают Украину. Да. Их бросили. Да. С ними надо работать. Вот мы говорим о каких-то партизанских движениях и так далее, и так далее. То есть в любом направлении просто надо целенаправленно, системно и профессионально работать. И думаю, тогда это можно ускорить процесс.
Я добавлю, действительно, есть принципиальная разница между Крымом и Донбассом. Потому что, во-первых, действительно, на Донбассе значительная часть населения. Там внутренний раскол. Часть не хочет жить в Украине. Просто по-разному. Кто-то хочет независимого Донбасса, кто-то хочет в Россию, хотя последнее заявление Путина, в Россию никто брать не будет. Это уже надо понимать.
Кто-то просто хочет в Советский Союз.
А кто-то, совершенно верно, да. Кто-то реально хочет в Советский Союз, что тоже нереально, это утопия. Да. А половина хочет жить в Украине. Что очень важно, принципиальное отличие от Крыма, значительная часть донецких элит, которые потеряли сейчас влияние, но хотят вернуться туда. Вот это вот тоже проблема. Надо и очень парадоксальный фактор. С одной стороны, они хотят жить по-старому, а в прошлое вернуться не удастся, да. Но они могут быть потенциальным союзником Украины в возвращении Донбасса. Вопрос в том, какого Донбасса. Поэтому вот вопрос о будущем Донбассе, это пока вопрос открытый. И здесь есть развилки, и нужна стратегия, которой пока, к сожалению, нет.
Мы работали на Донбассе, я имею в виду агентство, да, так, избирательные кампании, консультировали там местную элиту. Я скажу так, вот свое субъективное мнение, главным как бы, да, мотиватором выхода людей в самом начале это было социально-экономическое состояние, да, вот, граждан в этом регионе. И именно поднятие социально-экономического уровня, я думаю, что это может быть главным инструментом начала разговора о том о реинтеграции.
Но это не быстро, потому что
конечно, не
следующий
быстро.
Год, это, дай бог, год преодоления кризисных тенденций, а выходить из кризиса начнем, думаю, не раньше 2016 года.
Что можно не выжить?
Если не будут приниматься никакие действенные как бы, да, вот, меры, ну как можно выжить? Ну, условно говоря, если нас бросили в воду, а мы будем думать, мы будем сейчас плыть, да, махать руками и ногами, или не будем, или давай, или будем кричать, помогите, а никого рядом нет. То есть, как дело утопающее.
Вот целый мир рядом, Соединенные Штаты, Европейский Союз.
Да, но они уже нам неоднозначно не просто намекнули, уже открыто сказали: реформы, помощь, результат, помощь. То есть. Хватит кричать,
понимают
помогите.
Понимают это, кстати, украинские лидеры?
Ну, я вот во-первых, скажу о наших партнерах. Их позиция такая. Утонуть нам не дадут, но помощь такая очень ограниченная. Да.
То есть это спасательный круг, причем с фиксацией на одном месте.
Вот боюсь, что так, да. Там тоже нет, кстати, четкого понимания, что делать с Украиной дальше. А элиты наши, вот в чем беда. Нужна большая самостоятельность и ответственность за страну. А пока позиция такая. Дайте там денег. Да.
И,
да. И Запад нам поможет. Вот, да. Запад нам поможет, а этого мало.
Да, да, да. Ну,
в данном случае Запад, да. Но этого мало. Нужна больше активности, большая самостоятельность и больше ответственность новых элит.
Вот, кстати говоря, год ведь завершился тем, что совершенно неожиданно приезжали президенты Беларуси и Казахстана. Это такой интересный вопрос, уже такое завершение нашего разговора. Украина свое новое место на постсоветском пространстве как-то найдет, или она из него просто уже ушла, как сказать?
Я думаю, из постсоветского пространства, ну, в смысле, как бы, да, вот понятийном, идеологически, да, какой-то культурного и связи, наверное, будет уходить. А вот с точки зрения, как бы, да, вот региональных каких-то возможных новых образований, структур, каких-то союзов виртуальных или конкретно на бумаге, почему бы нет? Я даже, ну, скажем так, как шутя говорил, вот как можно сейчас назвать это виртуальное объединение, за выхода из сферы, исключительных сферы влияния, да, России. Или КУП, да, или БУК. Казахстан, Украина, да, Беларусь, или Беларусь, Украина, Казахстан.
Ну, между Казахстаном, Украиной, Белоруссией и Российской Федерацией находится.
Так я же говорю, да, да, поэтому нам, поэтому нам надо выбирать, да. Мы будем или КУП, союз, или БУК. Да.
Я пока не такой оптимист в этом плане. Украина уходит из постсоветского пространства, стремится стать европейской страной, но это будет длительный процесс. И она ищет свое новое место, в том числе и по отношению к постсоветским странам. Вот такая контр-игра, которую ведет сейчас Порошенко, это правильная контр-игра. Но это не означает, что мы там пытаемся создавать что-то новое на этом постсоветском пространстве. Мы в Европу должны идти и искать свое новое место, в том числе и там, где мы находимся.
Ну, буду, так сказать, желать вам удачного поиска и счастливого Нового года. Напомню, что нашими гостями сегодня были директор агентства моделирования ситуации Виталий Бала и председатель правления центра Пента Владимир Фесенко. И мы подводили с ними итоги 2014 года в Украине и перспективы, говорили о перспективах на год 2015. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Счастливого вам Нового года, дорогие слушатели, хороших праздников и исполнения ваших желаний и надежд. Всего доброго.